Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. На прошлой неделе глава правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов на конгрессе евразийских СМИ, прошедшем в Алматы, отвечая на вопрос о деятельности банка на территории Кыргызстана, сказал, цитирую, «Проектов нет, банк развития готов кредитовать, но некого». Байлинов заявил, что в Кыргызстане не с кем разговаривать с точки зрения бизнеса, постоянно меняются чиновники и вынуждены им каждый раз читать такой вот ликбез. Минфин отреагировал тут же на эту критику с недоумением, а многие экономисты нашли в критике долю правды. Ну а мы с вами не смогли обойти эту тему стороной и пригласили в студию «Затык» обсудить инвестиционные взаимоотношения между государствами и участниками банка. Это экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев. Добрый день.
Добрый день.
И глава Ассоциации предпринимателей Кыргызстана, экономист Темир Аджикулов. Добрый день.
День добрый.
Ну и, собственно, первый вопрос. Уставной капитал Банка развития оценивается в 7 миллиардов. Большая часть из них, так называемых инвестиционных портфелей, находится в Казахстане, более 40% в России, 38%, 18% в Беларуси, остальные 3% раскиданы по трем странам, таким как Таджикистан, Армения и Кыргызстан. Как формируются капиталы и на каких условиях, собственно, они распределяются?
Вообще это имеет международный статус, это большой банк, Евразийский банк. Они обслуживали в рамках Евразес, когда вот была большая интеграция. Потом, знаете, Казахстан, Россия, Белоруссия подписали соглашение по созданию таможенного союза. И вот Евразес, он трансформировался в Евразийский экономический союз. Сейчас вот в рамках СНГ мы имеем только вот СНГ работающий, и то, как площадка работает, в принципе, там. А и Евразийский экономический союз, который трансформировался от таможенного союза, он имеет сегодня уже очень широкое поле деятельности, и там выработаны определенные правила, по которым играют все члены союза. Там кредит дается в основном на инфраструктурные проекты и на интеграционные проекты, которые будут локализовывать деятельность тех или иных предприятий, которые будут работать в рамках этого союза внутри, да. И еще этот банк, он как аналитический орган, он имеет хороший потенциал, привлекает экспертов, изучает ситуацию в каждой стране и перспективы интеграции, в каких направлениях можно было бы двигаться. И я должен сказать, что мы в свое время подали заявку и получили одобрение. Это Токтогульская ГЭС там в рамках 100 миллионов, по-моему, там еще вторая заявка есть еще. Мы получили на второй агрегат Камбаратинской ГЭС 110 миллионов. Там же вот банк, он делится, он как банк работает, еще и антикризисный фонд есть. Он сейчас, по-моему, немножко называется по-другому, но он антикризисный фонд. Вот мы через этот антикризисный фонд сейчас кредитуемся. Бытность, когда я работал в правительстве, мы взяли 20 миллионов на сельхозтехнику, которую вот Айлбанк уже раздает в виде лизинга. Да?
Сколько лет уже Кыргызстан в членстве?
То есть мы, по-моему, в 2011 году вошли. Если мне память не изменяет, мы в 2011 году стали полноправными членами этой Евразийской банка. А банк был создан в 2006 году. Да.
И за это время, с 2011 года, сколько по линии этого банка удалось взять кредитов?
Ну вот я могу... И вот мы отметили... Сейчас вот чего, точную цифру не могу сказать, но на память я могу сказать. Это вот реконструкция Токтогульской ГЭС. Реконструкция, то есть строительство второго агрегата Камбарата-2, да, это 20 миллионов было выделено на сельхозтехнику, на лизинг, мы оттуда получили. Там есть, они одобряли у нас проект инфраструктурный, это Юг-Север. Они там определенную часть участвуют. Я вот сейчас цифры могу ошибиться, но мы оттуда получаем. Я хотел бы что сказать вот по критике. Да? В принципе, вот я отслеживаю, вот, особенно журналисты говорят, почему не отвечают. Я думаю, словес не надо отвечать, надо отвечать делами, надо проектом отвечать. У нас здесь есть филиал, но должен сказать, что требования Евразийского банка развития, они достаточно такие жесткие. К сожалению, наши предприятия, крупных предприятий, крупных проектов практически нет, которые будут соответствовать требованиям Евразийского экономического банка. И здесь можно было бы вот работать в направлении того, чтобы немножко изменить определенные условия получения кредита. Вот, помните, да, когда мы создавали Кыргызско-Российский фонд развития, там тоже первоначально были условия, достаточно жесткие, и потом мы все-таки убедили наших российских партнеров и смягчили. Здесь тоже надо в этом направлении работать. То есть словесно на критику отвечать не надо. Ну, то, что есть, то, что есть, вот Андрей Юрьевич озвучил, где-то доля правды есть, что часто смена состава правительства на хорошем не приводит.
Наш Минфин отреагировал на критику тем, что они говорят, что стремятся привлекать прямые инвестиции без предоставления госгарантий. Тогда как, например, в Казахстане или в Беларуси государство дает гарантию на частные проекты, которые инвестирует Евразийский банк развития. Что же в этом такого плохого и хорошего?
Кыргызстан за последние 20 лет много в какие проекты заходили с государственной гарантией, которые в итоге проваливались. И один из этих примеров, например, тот же Акиме, например, да, где по итогам провала сторона инвестор начинала предъявлять права на эту собственность, то есть на это имущество. Здесь очень много проблем будет еще связанных с законодательством, регулированием этих взаимоотношений с нормами, которые у нас на сегодняшний день существуют. Да, поэтому сюда, я думаю, вмешивать государственные гарантии нет смысла. Я бы согласился с той позицией, что нам нужна больше позиция Минфина, в том плане, что нам нужно больше притягивать инвестиции прямые, да, то есть прямые инвестиции в саму экономику.
Ну, они это я участие... ответили. А почему все-таки в России и в Беларуси, все-таки в Казахстане
можно
это работает,
немножко, а
у нас
добавлю,
вот нет?
Да? Да, конечно. У нас законодательство запрещает, наше законодательство запрещает государству выступать гарантом в частный бизнес. Мы имеем право получать кредиты.
Значит, да, мы априори не можем требовать от Евразийского банка развития получать
кредиты,
какие-то кредиты.
Только на, мы их направляем на инфраструктуру.
То есть, если это проект государственный, да, в целях реализации государственного проекта и полностью владеет государство, в этом случае Евразийский банк он может финансировать, соответственно, требовать или получать какую-либо гарантию со стороны государства. Но если касается финансирования частных проектов, пусть это даже будет инфраструктурно частные проекты, то в этих случаях государство наше не может участвовать гарантом. Я считаю, что правильно, то есть государство не должно...
Например, частные дороги, ГЭС, может, она ведь да, тоже то рентабельная своего рода. А меня вот всегда вот такой вот вопрос волновал. Почему правительство, вот мы сейчас как раз заговорили об инфраструктурных проектах, все время зациклено на этих проектах, не думает о тех проектах, которые могли бы приносить деньги, например? И почему... Часто так бывает, что правительство берет именно кредиты, большие кредиты на строительство дорог, на все те проекты, куда, собственно, деньги тратятся безвозмездно, безвозвратно.
Государство берет именно те отрасли, те проекты, да, куда очень тяжело привлекать частные деньги, частные инвестиции. Например, никто не будет строить за 800 миллионов долларов дорогу Юг-Север. Даже это сделать платно, она будет очень долго купаться. Но эта дорога нам нужна. То же самое это по ГЭСу, да, где есть государственная доля. И мы, у нас есть закон о том, что крупные ГЭСы будут в собственности государства. Но туда надо привлекать деньги, надо модернизировать. Что касается, почему государство не идет на те... отрасли, где можно было бы заработать хорошо, да? Знаете, здесь у нас тоже такая политика мы проводим в Кыргызстане. Мы создаем равные условия для конкуренции. да, и хотим, чтобы те отрасли высокодоходные, чтобы частный капитал работал. Частный капитал работал. Просто причина в чем? Здесь две причины. Во-первых, у нас нет крупных компаний, пока еще не стали на ноги. И во-вторых, у нас очень емкость рынка маленькая. И от этого крупные компании вот с трудом идут. Но интерес есть в этом отношении, просто надо их работать. В 2015 году, вот Темир знает, мы, когда я работал в правительстве, мы в тесную работали со всеми бизнес-ассоциациями, да, и мы в 2015 году сумели привлечь по итогам года, это впервые мы вышли на такую цифру, 1 680 000 000 000 000 $1 608 000 000 приток прямых инвестиций. Прямых инвестиций. И вот по прошлому году я могу сказать, чистый приток минус 138. По итогам 6 месяцев, мне сейчас вот сказали тоже, я вот хочу посмотреть еще, ну, там тоже минус около 200 миллионов. То есть сейчас идет отток капитала. Отток капитала. Инфраструктурные проекты, они нужны нам. Вот, например, куда вкладывает государство? Это дороги. Это чистая вода, чтобы mm-hmm. людей обеспечить. Да? Это ирригация, каналы, где окупаемость очень долгая. Да? Это линии электропередач. Mm-hmm. Потому что у нас тарифы низкие, если частные будут вкладываться туда, то есть он будет окупать там 30-40 лет, и с таким сроком ни один частный капитал не придет. Но нам нужна энергетическая безопасность, нам нужны дороги, нам нужна чистая вода, чтобы людей обеспечить чистой водой и заботиться о здоровье там, да. Вот такая вот.
Ну и, собственно, опять, да, возвращаясь к тому же вопросу, мы просто идем все к одному. Проблема все-таки в часто сменяемости правительства или все-таки отсутствие каких-то проектов?
Я начну с того, что, наверное, что нужно инвестору, да, внутреннему и внешнему инвестору? Это в первую очередь политическая стабильность в стране. Во вторую очередь законодательство должно быть четко, понятно расписано, и оно не должно меняться вообще. В-третьих, конечно, налоговое законодательство. По сравнению с странами нашими соседними, тарифы у нас низкие, ставки низкие налога. Тем не менее, регулирование этих тарифов, регулирование самого налогового, скажем, да, процесса настолько усложненное. И я больше сейчас буду говорить, наверное, о малом-среднем бизнесе, который и так он наполовину в тени, да, находится. То есть мы пока еще не можем выйти на такой уровень, где мы могли бы говорить, ребята, вот у нас есть определенный кластер бизнеса, допустим, там сельхоз, вот у нас есть определенные кооперативы, там крупный бизнес, который может обеспечивать, там, скажем, хотя бы нашу страну, да, или там даже в плане туризма, даже в плане вот строительства, где мы сейчас работаем, очень сложно говорить, что у нас есть устоявшийся крупный или устоявшийся какой-то, скажем, кластер бизнеса, который может за себя постоять, то есть именно в плане развития и так далее. Поэтому говорить теперь, что мы можем теперь конкурировать и с Казахстаном, и с российским бизнесом, очень тяжело, и я думаю, Белянинов, когда говорил, есть в нем доля правды. То есть, действительно, у нас очень мало большого, крупного, устоявшегося бизнеса, с которым можно вести работу. Да? То есть, у нас очень много раздробленный бизнес, очень мелкий бизнес в Кыргызстане. Но это неплохо, это хорошо. Хорошо в плане экономики, в том, что у нас малый и средний бизнес все-таки занимает где-то 70% нашей экономики. Это значит, большое количество людей вовлечено в этом процессе. Uh-huh. А задача теперь какая стоит, да, на мой взгляд, у государства? Помочь этому малому и среднему бизнесу, помочь им именно выйти из тени, в первую очередь, помочь им укрупниться. Здесь я не вижу, конечно, прямой связи, может быть, с Евразийским банком, но, тем не менее, те банки, которые и фонды, которые у нас работают, они должны быть вовлечены в процесс и помочь именно стимулировать этот малый и средний бизнес.
Ну, то, что касается среднего и малого бизнеса, на сегодня кредиты на бизнес в национальной валюте, если говорить, варьируется от 20 до 30%. Это, откровенно говоря, долговая яма. Почему правительство на это как-то не обращает внимания? Ведь постоянно мы говорим, что мелкий и средний бизнес – это тот локомотив, на котором, собственно, и строится вся экономика. Вы, когда в бытность были премьером, пытались ли решить эту проблему?
Нет, ну давайте мы так пойдем по порядку. Да? Что касается инвестиционного климата. Чтобы был благоприятный инвестиционный климат, в первую очередь нужна политическая стабильность. Абсолютно верно, Тимир говорит. Вторая – экономическая стабильность, законодательная стабильность, да, налоговая стабильность, и исполнение законов и защита частного капитала. И работа судов, открытая прозрачная работа судов. Вот что включает вот инвестиционный климат. По каким-то вопросам мы продвинулись. Вот налоговая стабильность у нас есть. Я в бытность министром экономики, потом уже премьером, мы стабилизационный режим приняли. Если инвестор вкладывает деньги и входит в реестр, в течение 10 лет для него вообще не будет меняться законодательство. То есть в этом отношении есть. Задали вопрос, что мы сделали. Я вот вкратце, бизнесмены, вот ассоциация, они свидетели. Например, вот строительный бизнес, да, очень ужасный был, да, потому что идет строительство жилья, и все проверки были все время, потому что они хотели снизить налогооблагаемую базу. Вот этот налоговая инспекция проверяет, это бесконечно. Мы тогда пришли к тому, что давайте мы перейдем на контрактную систему. Если вы добровольно подписываете контракт, с одного квадратного метра будете платить энную сумму, фиксированную сумму, да, никаких проверок не будет. И я знаю, что поступление от строительных компаний, они в разы увеличились, поступления. И у них проверки уже закончились. Потому что они знают, что я с одного квадратного метра, там 920 сомов сейчас они платят, и все. То есть мы вот такими методами шли. Это не от хорошей жизни. Пока вот такая вот есть проблема, надо переходить, чтобы система была простая, но государство должно гарантировать, что он будет собирать деньги, потому что ему надо выполнять социальные обязательства.
Вот я помню в бытность вас примером, вы обещали по стране, в каждом районе открыть по малому бизнесу, по малому предприятию. Что пошло не так?
Нет. Это мы делали, когда я был премьер-министром, я поставил задачу акимам, губернаторам, чтобы они не мешали, а наоборот помогали. И чтобы сделать так, чтобы они сами бегали за бизнесменом, мы в критерии оценки акимов и губернаторов написали, что в каждом районе, каждый год должно открываться не меньше 10 предприятий, где будут работать не меньше 10 человек. Им надо помочь создавать рабочие места, создавать условия. Рабочие места – это добавленная стоимость, это заработная плата, это повышение уровня жизни конкретного человека, это поступление в бюджет. Тем самым он создает благоприятную страну. Спасибо. Только таким образом мы можем развивать страну.
Спасибо. Возвращаясь к Банку развития, Евразийскому банку развития, вся логика и миссия, так называемая, да, Евразийского банка развития, получается, не направлена на развитие бизнеса.
Она больше направлена, наверное, на инфраструктурные и государственные проекты.
Которые... Это все-таки, значит, не экономический, а больше политический проект,
я считаю,
на ваш
взгляд? Я думаю, больше банк располагает этими деньгами и, соответственно, распределяет только по, скажем, решению правительства и решению государства. То есть государственные проекты, они готовы. Но частные проекты, я не думаю, что они сейчас смогут. Так же, как и наш вот российский кыргызский фонд, да, то есть у них есть определенный порог, ниже которого они напрямую с бизнесом работать не будут. Также с этими евразийскими банками, я считаю, что у них тоже есть минимальный порог, до которого они просто никого не принимают и не будут принимать эти заявки. Вопрос в чем? Вопрос в том, что мы не должны понимать, что если цель была развивать бизнес, развивать экономику, то нужно заходить не только кредитными деньгами, да, заходить еще как, допустим, инвестиционный портфель, допустим. Если инвестиционный фонд, то он должен действовать как фонд.
Нет, то в положении этого, Тимир, есть. Они имеют право, они могут.
Ну, то есть тогда, видите, тогда уже можно попробовать. Входить. Да, тогда можно попробовать с ними поговорить в этом направлении. Допустим, если вы напрямую не можете, не хотите заходить именно управлять капиталом здесь на рынке, пожалуйста, можете открывать на местном уровне, то есть с минимальным капиталом, скажем, 3, 5, 10 миллионов долларов, местные инвестиционные фонды, которые будут дальше заходить в капитал бизнеса. То есть не как не кредитовать, а именно заходить в капитал бизнеса. Мы над этим вопросом тоже много поднимали вопрос. И тот же фонд российский, да, сколько мы просили. У нас нету на рынке сегодня инвестиционного фонда, то есть капитального, который бы заходил и работал бы именно, участвовал бы в капитале бизнеса. У нас все, любые институты финансовые, они все только кредитуют.
Так ли вы считаете тоже?
Нет, Прогрессивно-российский фонд, он входит. Он входит, уже начал входить, он может и до окупаемости, до возврата, они будут присутствовать в правлении или в совете директоров. Здесь проблема в другом. Вот почему я сказал, что вот нашим представителям вот, в совете банков надо предлагать, чтобы немножко изменили по отношению к Кыргызстану. Это касается и Таджикистана, и Армении, потому что это не сравнить наши рынки, нашу экономику с Казахстаном и с Россией. Там, там гиганты есть, потому что там экономика большая, компании очень большие, и у них ресурсы большие есть в этом отношении. Да? Значит, по отношению вот трем странам можно было бы немножко изменить, потому что там 1 миллион, если вы напишете проект, этот банк с вами не будет разговаривать. То есть там крупные проекты нужны. И поэтому там надо вот через коммерческие банки надо работать. То есть надо поработать с ними и соответствующие изменения внести, чтобы они могли бы кредитовать наши банки, а наши банки будут кредитовать уже частный бизнес. Да?
Но, насколько вы же сказали, вообще можно вот рассчитывать на это?
Нет, я думаю, что это живой организм, это надо работать просто. Когда мы были, задача была такая, нам надо, там же еще и квоты есть, мы должны не превышать определенную квоту. Мы сейчас не добираем, да, но они же тоже постепенно, этот, первоначально вот оплаченный капитал, по-моему, на 15-й год было, по-моему, 1,5 миллиарда долларов всего лишь. Сейчас, может быть, немножко увеличится, там антикризисный фонд у них около 3 миллиардов было, хотя уставный капитал 10 миллиардов. Заявлен, да, у них там, может быть, деньги где-то зарезервированы, но оплаченный капитал вот такой вот. И сейчас надо работать, работать, и мы получаем, вот я, насколько я слышал, вот полю золота, джируй, который разрабатывал, они, по-моему, обратились в Евразийский экономический банк, то есть Евразийский банк развития, да, чтобы профинансироваться. Ну, нам нужны еще и крупные проекты. К сожалению, у нас крупных проектов-то еще и нету. Нам надо набивать мускулы, нам надо наращивать нашу экономику, наращивать. И это в первую очередь...
А строительство ГЭС, они сейчас не рентабельны?
Нет, они...
Поэтому они сейчас
проекты не проходят. Если тарифы сегодняшние будут, сегодняшние тарифы, это очень долгоокупаемый проект, очень долгоокупаемый.
Значит, правительство сейчас пока само не заинтересовано в строительстве
правительство,
этих ГЭС.
Мы же знаем, что наши... ГЭС, то есть вообще энергетика, она убыточная, там дотируется с бюджета определенная часть. И мы берем кредиты под гарантию правительства, и уже скоро придет время возврата кредитов. Сегодняшними тарифами энергокомпании не смогут оплачивать проценты и не могут возвращать основную сумму. Опять это нагрузка будет на бюджет. И здесь опять вопрос будет стоять. Эффективность управления этой отраслью. Что нужно делать? Что нужно делать, да? И у нас, к сожалению, зачастую мы очень неправильно понимаем и говорим, вот Токтогульская ГЭС, там себестоимость, там, и очень много здесь популизма. Начинает играть там 2 ТИНа, там 15 ТИНов, там 12 ТИНов. Нет, вот сейчас мы Токтогульскую ГЭС, там идет реконструкция, да, мы 4 агрегата меняем, трансформаторы и турбины, и еще кабель надо поменять. Для этого потребуется 240 миллионов долларов. А они вырабатывают в год 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, вот умножьте на там, 30 или 40 ТИНов, это будет 2,8 миллиарда сумм. Кредит 240 миллионов, это уже будет там 16-17 миллиардов сумм. То есть мы об этом должны думать. Об этом мы должны думать. И это те, которые говорят, что у нас очень дешевая электроэнергия, они не правы. У нас электроэнергия дешевая, потому что мы туда не вкладываем.
А если существуют ли сегодня такие крупные проекты, на которые мы можем рассчитывать, скажем, финансовую помощь от Евразийского экономического банка?
Давайте попробуем определить крупный и средний, да, скажем. Ну, в нашем понимании мало-средний бизнес, он варьирует, ну, если обороты брать, то порядка 100 или, может быть, 500 тысяч долларов в год. А средний он считается, ну, от 500 выше, и, скажем, до 3 миллионов, может, до 5 миллионов максимум, да, то есть это уже считается средним. А крупный уже 5 и выше, то есть или 10 и выше. Это по нормам нашей страны, то есть это по экономике нашей страны, да. И теперь, исходя из этого, говорить о том, что есть у нас проекты, которые стоят 10 и 20 и выше миллион долларов, я бы не взялся. У нас есть агентство по продвижению инвестиций, насколько я знаю, ребят, есть несколько презентаций, с которыми они уже сколько лет катаются по всему миру. К сожалению, у нас очень мало их. Есть пару проектов, которые запустились, есть пару цехов, и как раз вот во время Тимира Ильича, когда вы были премьер-министром, был недавно открыт здесь большая фабрика швейная, то есть это вот ребята, которые...
В Токмаке вы имеете?
Да, в Токмаке, да. То есть это вот это единственные хорошие, скажем, показатели, которые у нас были за последние несколько лет.
Какие вы можете отметить, кроме строительства дорог?
Я хочу больше, наверное, про частный бизнес говорить, потому что строительство дорог — это все-таки государственно. И из частных нужно тоже отделить, наверное, горнорудную отрасль отдельно взять, потому что горнорудка, она все равно навсегда была дорогой.
Энергетика, горнорудка, они
всегда
такие
были
привлекательные.
Да, и, а если брать, допустим, тот бизнес, где масса, да, скажем, ну, где больше у нас и работают люди, и больше привлекаются инвестиции, то сейчас более-менее у нас швейная отрасль хорошо идет. То есть она немножко привлекает деньги хорошие, и она может как-то позиционировать себя. Да? Туристическая отрасль, она более-менее немножко за собой, то есть тянет. То есть открываются отели, гостиницы. А сейчас вот заходит на рынок Новотел, да, например. То есть это же большие инвестиции.
Но ведь мы не можем рассчитывать на развитие этих бизнесов, на кредиты там, Евразийского банка развития. Сейчас речь идет о конкретно.
Почему на
кредитах? О проектах, которые могут быть финансированными.
Опять же говорю, вот. Если вы имеете в виду, допустим, частный, да, сектор, куда банк готов заходить, то вот я вам даю как раз примеры того, куда они могут заходить и работать. То есть, но с их масштабами этого банка, то я думаю, только в госпроекты, либо в инфраструктурные проекты, где окупаемость, она и долгая, и, соответственно, может быть, и политически тоже, то есть, допустим, будут подпитаны и политически поддержаны, да, с нашей стороны.
Тимир Ильич, резюмируя нашу программу, какие вы видите потенциальные там перспективы, скажем, крупные проекты, которые мы можем работать по линии
ИБР? В нашей стратегии развития страны определены стратегические направления. И это, в первую очередь, действительно, это энергетика. В перспективе она будет приносить, то есть привлекаться туда хорошие деньги, потому что мы можем наращивать так называемую зеленую экономику, возобновляемый источник электроэнергии, до 160 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. То есть потенциал наших рек, он составляет столько же. Туда можно привлекать и здесь получить хорошую поддержку не только банков и международных организаций. Это же сейчас ООНовская программа по устойчивому развитию. Там как раз три составляющих. Это экология, социум и экономика. И как раз вот экология попадает, да, энергетика это. Горная добыча, которая будет давать в перспективе очень хорошую добавленную стоимость, очень большие рабочие места, да. А третье направление действительно это переработка. Если мы говорим о зеленой экономике, об органических чистых продуктах, то мы могли бы здесь свою нишу найти и создавать кластеры здесь, создавать такие промышленные сады, да, в том числе плодовые сады, это теплицы, можно было бы выращивать, перерабатывать, экспортировать на страны таможенного союза по хорошей цене. Четвертое направление – это действительно туризм, который может дать. Вот, например, мы в свое время утвердили горнолыжный кластер, и согласно этому на Иссык-Куле можно построить 5 прекрасных горнолыжных баз мирового класса. И мы могли бы ежегодно привлекать в зимний период до миллиона туристов. Четвертое направление, то есть пятое, или там, я уже не буду считать, это IT-технологии.
Спасибо большое. На затыке обсуждали инвестиционные взаимоотношения между государственными участниками Евразийского банка развития. В гостях студии «Затыка» был экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев и глава Ассоциации предпринимателей Темир Аджикулов.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю. «Азаттык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа».
в Mail.ru AzatekKG, Одноклассники Azatek и наш канал на YouTube Azatek. Скачивайте приложение Azatek в App Store и Play Market.